новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Отклики на заявление генпрокурора России о результатах расследования убийства Анны Политковской. Санкция на арест Михаила Гуцериева. Американские эксперты об отставке министра юстиции страны. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. И обратите внимание, свежая рубрика «Новый российский патриотизм». А мы переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Это самая громкая тема последних суток. Речь пойдет о последних шагах в расследовании убийства Анны Политковской, о заявлении генпрокурора России Юрия Чайки и сейчас уже о реакции и близких, и родственников Анны Политковской на это заявление, и коллег убитой журналистки. Так вот, родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сообщение Юрия Чайки о том, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто, сегодня обросло новыми подробностями. Во-первых, стали известны имена подозреваемых, о которых упомянул прокурор. Всего 11 человек. Газета «Твой день» опубликовала сегодня весь список. Непосредственными организаторами и исполнителями убийства журналистки считаются уроженцы Чечни, трое братьев Махмудовых – Тамерлан, Джабраил и Ибрагим. К середине дня на лентах информационных агентств появилось сообщение о том, что им уже предъявлено обвинение. Обвинение было предъявлено через неделю после задержания в самых общих формулировках, цитирует «Интерфакс» адвоката Мурада Мусаева, защищающего одного из арестованных. В Генеральной прокуратуре это сообщение не комментируют. Здесь вообще не говорят больше того, что уже рассказал Юрий Чайка.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам работники Федеральной службы безопасности. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Как показывают результаты расследования, преступление было организовано самым тщательным образом. Существовало две группы слежения, когда одна из них следила непосредственно за журналисткой, вторая контролировала первую. И наоборот. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. Хочу сразу отметить, что слежки и предоставление информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудник Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы.
В сегодняшних публикациях российских газет журналисты указывают на то, что арестованные сотрудники ГУВД Москвы помогали организаторам убийства следить за Анной Политковской. Коллеги Анны Политковской, которые на протяжении всего следствия сотрудничали с Генпрокуратурой, стараясь максимально защитить от возможных утечек информацию о ходе расследования, теперь, мягко говоря, озадачены. В «Новой газете» не понимают, кому и для чего понадобилось сейчас сливать в прессу детали следствия, говорит главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мурат.
Для того, чтобы звонко отчитаться там перед страной накануне Анны Степановны дня рождения, изложили публично те факты, которые мы, журналисты, которые как бы должны стремиться к полной открытости, старались сохранить, и от нас не было никакой утечки информации ни разу. Они взяли и назвали фамилии, в том числе подполковников ФСБ Рябузова. Зачем? Тем, чтобы сообщникам Рябузова дать понять, что Рябузов спалился, чтобы они были осторожны. А каким образом в одну из желтых российских газет с достаточно большим тиражом сегодня ушли все списки всех арестованных пофамильно? Кто это мог отдать? Это могли отдать только работники следствия или ФСБ, или Генеральной прокуратуры, или МВД. Зачем они это сделали? Чтобы все связанные с ними люди сразу же поняли, как надо себя вести.
Еще больше вопросов вызвало заявление генерального прокурора России о том, где следует искать заказчиков убийства Анны Политковской.
Результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
В редакции «Новой газеты» опасаются, что политически окрашенное заявление генерального прокурора только навредит следствию и уж тем более не поможет найти реальных заказчиков преступления, говорит Дмитрий Муратов.
Не кажется ли вам, что это указание, прямое указание адвокатам задержанных с тем, чтобы они выстроили свою линию поведения? Ведь теперь можно с реальными организаторами и реальными исполнителями преступления договориться о том, чтобы они назвали выгодного заказчика. И таким образом состоялась сделка со следствием.
По мнению руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, нет ничего удивительного в том, что, говоря о мотивах убийства Анны Политковской, генеральный прокурор России Юрий Чайка фактически цитирует Владимира Путина, приводившего те же резоны вскоре после гибели журналистки.
Поскольку главным заказчиком этого расследования был сам президент, в разговоре с президентом и, соответственно, потом рассказывая об этом публике, естественно, Чайка должен был держаться, так сказать, рамок заказа. Во всяком случае, это первое расследование журналистской гибели, проведенное за год, в котором уже есть достаточно серьезное основание верить в то, что это не подстава, а это реальные люди, которые реально за ней следили, которые реально в нее стреляли, которые реально давали тем, кто следил, сведения, где, каким образом она может и могла бы находиться, давали им временную наметку, географическое распределение и так далее и тому подобное. Поэтому их достаточно много. Определиться в этой ситуации с заказчиками чрезвычайно трудно. Поэтому давайте пока этого не обсуждать, считая это политической приправой к серьезно сделанному делу.
Сказал Алексей Симонов. Вообще же большинство наблюдателей недовольны именно политически окрашенной позицией Генеральной прокуратуры в деле об убийстве Анны Политковской, говорит руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Меня в заявлении Генерального прокурора расстроило то обстоятельство, что оно является не юридическим заявлением, то есть заявлением не руководителя правоохранительного органа, а заявление политика. Через месяц, точнее 7 октября, по всему миру пройдут акции протеста. Я не то, что в этом не сомневаюсь, я знаю о том, что они готовятся. И многие руководители западных стран и многие представители правозащитных и общественных организаций зададут господину Путину очень много вопросов, связанных с расследованием и обстоятельствами убийства Анны Политковской. Поэтому я полагаю, что господин Чайка сейчас сказал то, что он сказал, как бы предугадывая те самые вопросы. Это попытка избавить президента Путина от неудобных вопросов. Но попытка, как всегда, оказалась довольно странной. Все эти относительные предположения, что заказчики за границей, они ставят господина прокурора очень неудобное для него положение.
А сейчас правозащитники и журналисты готовятся к митингу памяти, который 30 августа, в день рождения Анны Политковской, пройдет на Пушкинской площади в Москве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. В Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. В Петербурге задержано несколько лимоновцев, устроивших пикет у офиса «Единой России». В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1.5 месяца. Это и эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор о новостях российских, о новостях политических. Продолжается шум вокруг поездки одного из лидеров оппозиции Михаила Касьянова в Екатеринбург. Вчера протесты против политической деятельности Касьянова устроили активисты движения «Наши». Сегодня к ним присоединились участники «Молодой гвардии». Они провели митинг у здания гостиницы, где остановился Касьянов. Из Екатеринбурга передает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сегодня рано утром Михаил Касьянов отправился в Ганину яму, расположенную в 20 километрах от Екатеринбурга. В 18 году там, на рудниках, большевики тайно уничтожили останки семьи последнего русского царя. Сейчас на месте рудников и шахт построен монастырь. Он сделал небольшое заявление. Генеральная прокуратура должна как можно скорее официально заверить то, что убийство царской семьи – это не просто случайный расстрел, случайное убийство, а спланированный акт политической репрессии, сказал экс-премьер. На выходе из монастыря делегацию во главе с Касьяновым вновь встречали активисты движения «Наши». Они не скрывают, что намерены преследовать лидера Народно-демократического союза в течение всего времени его пребывания в Екатеринбурге. В полдень к «Нашим» присоединились молодые люди из движения «Молодая гвардия Единой России». Власти города дали разрешение на проведение митинга у гостиницы, где поселился оппозиционный политик. В полдень к главному входу в здание пришли около 50 человек с флагами и плакатами. Участники акции скандировали «Здравствуй, Миша, 2%» и «Америка, камон, забери Мишу в Вашингтон». Вероятно, этих слов Михаил Касьянов так и не услышал, так как уже готовился к круглому столу со своими сторонниками из Урала. Перед его началом лидер Народно-демократического союза успел ответить на вопросы московских журналистов. Их в первую очередь интересовало, как экс-премьер отнесся к заявлению генерального прокурора Юрия Чайки об аресте убийц Анны Политковской. Когда сказано, что полностью раскрыто убийство Анны Политковской, но при этом еще и то, что эта же банда или эти же люди организовали или совершили и убийство Хлебникова и Козлова, мне кажется, что это попахивает такой политизированной оценкой действий. Я знаю, что журналисты «Новой газеты» положительно оценивают ход следствия, но как руководители генпрокуратуры дают оценки, конечно, мне кажется, что это такая политическая игра, политический обман. То, что сегодня мы слышим, оно не удовлетворяет, а вызывает определенные вопросы, сказал Касьянов. Подтвердил оппозиционный политик и свое решение принять участие в марше несогласных, который запланирован на 7 октября, годовщину со дня убийства Анны Политковской. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Екатеринбург.
И еще одно громкое событие российское, о котором стало известно буквально около часа тому назад. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Об этом событии, о санкции на арест Гуцериева, мой коллега Марк Крутов побеседовал с директором Института глобализации Михаилом Делягиным.
Это вызывает несколько шоковое ощущение, потому что Гуцериев всегда был очень лояльным данному режиму. И он не совершал ничего, чего не совершали все остальные российские бизнесмены. Когда он заявил о том, что он не хочет продавать свою компанию, и когда он заявил о том, что подвергся нападкам государства, это, в общем-то, была минимальная и разумная самозащита. Когда потом, после того, как он не захотел продавать компанию за 10% ее стоимости, а атака на компанию продолжилась, и он ушел из бизнеса, заявил о своем уходе из бизнеса, компанию стали продавать за 30% собственности. Возможно, это кому-то показалось слишком много, и возникло уголовное дело против компании. Но было понятно, что это просто борьба за снижение продажной стоимости, за то, чтобы все-таки купить ее за 10%, а не за 30%. Можно было предположить, что это борьба между двумя кланами, которые борются за эту компанию. Один кремлевский клан хочет купить компанию за... как бы готов купить компанию за 30%, другой же хочет купить компанию за 10%. Когда выдается санкция на его арест, это уже некоторый перебор. Я надеюсь, что он сейчас не в стране, и я надеюсь, что у него хватит разума в страну не возвращаться. Понимаете, он не обвинял государство в коррупции, он вообще избегал любых политических заявлений. И это решение, ну, безусловно, носит политический характер, это понятно. Скажем так, даже не столько политический, сколько исторический, административный. И возникает ощущение, что сейчас до президентских выборов, вернее, до назначения будущего президента под видом выборов, вот этого государства нужно только прятаться, потому что оно становится неадекватным, как оно было в период сразу же перед и сразу же после смерти Сталина.
В заявлении суда говорится, что санкция на арест вместо подписки о невыезде выдана как раз в связи с тем, что о местонахождении Гуцериева с 6 августа ничего не известно. Означает ли это, что он опасался своего ареста?
Ну, вы знаете, у него случилась трагедия, у него погиб сын, как известно. Я не знаю, я надеюсь, что это никак не связано с нападением на компанию. Это действительно является несчастным случаем. Вот, но уже по сообщениям, которые были с похорон сына, было ясно, что либо Гуцериев не в России, либо он приехал на похороны сына и сразу же уехал. Ну, в общем-то, люди, которые способны сколотить миллиардные состояния, они достаточно разумные, достаточно информированные люди.
С директором Института глобализации Михаилом Делягиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим нашу программу международными темами, американскими. В США обсуждают громкую отставку министра юстиции страны, одного из самых верных соратников президента Джорджа Буша, Альберта Гонсалеса. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке» ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и в эфире сейчас ее первая часть.
Министр юстиции США уходит в отставку. Спасут ли доходы от политической рекламы американские газеты? Плохие новости для американских домовладельцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник министр юстиции США Альберто Гонсалес объявил об уходе в отставку. Это решение Гонсалеса, одного из ближайших советников и друзей президента Буша, подытоживает многомесячную кампанию законодателей-демократов. Они обвиняли главу Министерства юстиции в многочисленных серьезных прегрешениях и громко требовали его отставки. С подробностями Ян Рунов.
В Сенате поднимали вопрос о вотуме недоверия Гонсалесу, ставили под сомнение его честность и компетентность. Причем отставки требовали не только демократы, но и республиканцы, обвиняя министра в том, что он, во-первых, тормозил проводимое Конгрессом расследование действий ФБР по наблюдению за иностранными и американскими гражданами в рамках программы борьбы с терроризмом, и, во-вторых, уволил группу федеральных прокуроров, руководствуясь вроде бы политическими мотивами. Гонсалес – сын безграмотного сельскохозяйственного рабочего эмигранта из Мексики. В начале 80-х окончил юридический факультет Гарвардского университета и стал сотрудником крупной адвокатской фирмы в Хьюстоне, штат Техас. В середине 90-х был юридическим советником губернатора Техаса Джорджа Буша, будущего президента. В начале 2001 года Буш назначил его юридическим советником Белого дома, а в 2005 году Сенат большинством голосов утвердил Гонсалеса в качестве министра юстиции. Он стал первым в истории Соединенных Штатов латиноамериканцем на этом посту. Критики Буша связывают имя Гонсалеса с оправданием пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб, с ограничением прав на юридическую защиту заключенных в тюрьме Гуантанамо, с попыткой замять дело о рассекречивании сотрудницы ЦРУ Валери Плейм. Но главное обвинение состоит в том, что будто бы для него служение политическим интересам президента Буша и преданность дружбе с ним были выше независимости юридической системы. По поводу отставки 52-летнего Гонсалеса президент Буш сказал: «После месяцев несправедливого отношения, которое серьезно мешало работе Министерства юстиции, Альберто Гонсалес решил оставить свой пост, и я одобрил его решение». Вот что сказал об отставке Гонсалеса бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. «Меня удивила отставка. Я надеялся, что он устоит перед, на мой взгляд, несправедливой волной обвинений в его адрес. История показывает, что пост министра юстиции стал как никогда раньше одним из самых критикуемых и уязвимых. Проблема в том, что Конгресс слишком политизировал свое отношение к Министерству юстиции. Это и несправедливо, и опасно, потому что парализует работу министерства и входящих в его систему правоохранительных органов». Гонсалес, четвертый за последний год высокопоставленный сотрудник администрации и личный советник Буша, вынужденный уйти в отставку. До него это сделали Дональд Рамсфельд, Пол Вулфовиц, Карл Роув.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать отставку министра юстиции я попросил американского политолога, сотрудника Института Катона в Вашингтоне Джона Сэмплса. В Министерстве юстиции и в американских политических кругах давно существовали сомнения в управленческих способностях Гонсалеса
как и в его, так сказать, политических инстинктах. Эти его слабые стороны дали о себе знать в сложных ситуациях. Когда, например, глава Министерства юстиции должен был объясняться перед Конгрессом по поводу юридически неоднозначных решений администрации Буша о проведении прослушивания телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, или когда ему пришлось объяснять подробности увольнения в отставку нескольких федеральных прокуроров. Парадоксально то, что в этих ситуациях Белый дом не совершил ничего незаконного. Суды затем частично санкционировали практику прослушивания. Увольнение прокуроров также соответствовало букве закона. Но сам Гонсалес предстал во время слушаний в Конгрессе как человек, который не готов отвечать за веренное ему министерство, как человек, пытавшийся скрыть неудобную, как ему казалось, для администрации истину. Его репутация в глазах Конгресса была безнадежно подмочена. Это касается не только демократических оппонентов администрации, но и многих республиканцев. И в конце концов он превратился в политическую обузу для президента и республиканской партии. В чем, на ваш взгляд, была главная ошибка Гонсалеса? Думаю, в том, что он не был достаточно решителен в защите своей позиции с самого начала. Он пытался уйти от ответа, скрыть какие-то подробности от Конгресса, и это вызвало приступ негодования законодателей. Возможно, что он был обречен еще и потому, что демократам требовалась жертва. Ведь многомесячные усилия Конгресса, пытавшегося ограничить полномочия Белого дома в том, что касается ведения военной кампании в Ираке или войны с терроризмом, обернулись практически ничем. Отставка Гонсалеса дает законодателям повод сказать, что они добились результатов в противостоянии с администрацией. Как вы считаете, является ли уход министра юстиции серьезным ударом по Белому дому? Я думаю, Белый дом отчасти нейтрализовал потенциальные потери, не поддавшись на требования Конгресса уволить Гонсалеса еще несколько месяцев назад. Во-первых, президент Буш в результате этого не выглядит лидером, который капитулировал под сильнейшим давлением законодателей. Во-вторых, драма Гонсалеса отвлекла на себя много сил и эмоций конгрессменов, которые бы могли быть брошены на другие фронты борьбы с администрацией. В-третьих, республиканцы, думаю, рассчитывают, что атака демократов на первого в истории страны министра юстиции латиноамериканца будет стоить им во время выборов голосов представителей этнических меньшинств. Американский политолог Джон Сэмпл скомментировал уход в отставку министра юстиции США Альберта Гонсалеса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы переходим к новостям сегодняшнего дня. Одна из них: в Санкт-Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. В церемонии участвовали около 200 человек, среди которых родственники погибших, представители организации «Матери Беслана» и осетинской диаспоры. Подробнее и о самом памятнике, и о том, как готовят в Северной Осетии к годовщине трагедии, в итоговом выпуске программы «Время свободы», среди, конечно же, других тем. Сегодня итоговый выпуск ведет мой коллега Андрей Шароградский. Напомню, в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут наша свежая рубрика «Новый российский патриотизм». И в конце часа вторая часть «Сегодня в Америке». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. Семья Политковской опасается, что преждевременное разглашение данных может нанести вред следствию и помешать найти заказчиков преступления. Тверской суд Москвы санкционировал сегодня арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. В Петербурге задержано несколько лимоновцев, устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была посвящена началу судебных слушаний по делу 5 активистов НБП, сорвавших заседание городского парламента. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 63 человека, 3000 остались без крова. На полуострове Пелопоннес ситуация несколько улучшилась, во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных. В священном для шиитов иракском городе Кербела по меньшей мере 2 человека сегодня погибли и более 10 ранены. В центре города, заполненном паломниками, сначала произошла перестрелка, а затем из минометов была обстреляна главная шиитская святыня. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи. На каких условиях пленники будут освобождены, не сообщается. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна российская новость. Речь пойдет о новом факте насилия в армии. Точнее, уже о печальном результате. В госпитале умер военнослужащий Сергей Синканин, избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Рассказывает наш корреспондент Игорь Ключников.
Сообщение о кончине солдата-срочника Сергея Синканина распространилось пресс-служба космодрома Плесецк. В пресс-релизе, в частности, указывается, что командованием космодрома родственникам рядового будет оказана вся необходимая помощь по организации похорон и доставке тела на родину Сергея Синканина в Петрозаводск. Напомню, в ночь с 14 на 15 августа солдат-срочник был избит на территории военной части 2 офицерами. В отношении подозреваемых капитана и прапорщика военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сергей Синканин был призван на срочную службу чуть больше полугода назад. 22 июня ему исполнился 21 год. Игорь Ключников, для Радио Свобода, Архангельск.
От новостей политических перейдем к последним событиям в сфере высоких технологий. Одно из них довольно любопытное. Австралийские ученые предлагают способ, свой новый способ экономии воды при стирке. Это очень важно, если действительно этот способ будет работать для с экологической точки зрения. Так вот, об этой и других новостях мира высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американская компания Solis Energy разработала новый Wi-Fi маршрутизатор, который питается от солнечных батарей. Маршрутизаторы или роутеры используются для соединения интернет-сетей, а также для доступа в интернет из локальной сети. Об интернете на солнечных батареях рассказывает Александр Костинский.
Wi-Fi маршрутизация избавляет домашние и корпоративные сети от большого количества проводов. Однако легко представить себе ситуацию, когда подключить сам маршрутизатор невозможно. К примеру, точка доступа находится в районе, где нарушена подача электричества из-за аварии на линии. Связь по Wi-Fi в этом случае будет нарушена. Если же роутер питается от солнечных батарей и не зависит от электросети, он продолжит работать. Созданный Solis Energy маршрутизатор оснащен солнечной батареей, способной вырабатывать до 220 ватт-часов в сутки. Поскольку роутеру для работы достаточно всего 24 ватта, избыточная мощность накапливается в аккумуляторе, который и обеспечивает питание в темное время суток. Но при этом маршрутизатор несет в себе все недостатки экологичных приборов. Эффективность роутеров на солнечных батареях будет сильно зависеть от региона, в котором они используются.
Новости коротко. На территории испытательного комплекса компании Virgin Galactic на юге штата Калифорния, США, произошел мощный взрыв. О пострадавших не сообщается. Virgin Galactic планирует в 2009 году отправить людей в космос на собственном аппарате, который сейчас проходит испытания. Клиенты, уже заплатившие за участие в первом полете $200 000, получили от руководства компании письма, в которых говорилось, что взрыв был обычным происшествием и никак не повлияет на подготовку туристов к старту. Австралийские специалисты из университета провинции Квинсленд предложили способ сэкономить воду при стирке. Чтобы смыть пузыри, возникающие при взаимодействии молекул поверхностно-активных веществ, основы моющих средств, приходится тратить немало воды. Однако ученые синтезировали новую группу поверхностно-активных веществ. Они дают пузыри только в мягкой щелочной среде, которая создается при стирке с порошком. А во время полоскания водой, когда уровень pH снижается, пузыри быстро исчезают.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Вернемся к российским политическим темам. Как вы уже слышали в нашей программе, в Беларуси активно обсуждают заявление посла России в Минске о возможном размещении российских ракет на белорусской территории. Какова практическая важность этого заявления, покажет время. Но оно имеет и идеологическое значение. Военная мощь становится одной из важнейших составных частей российской государственной идеологии. Нынешняя российская власть при любом удобном случае пытается продемонстрировать возрожденную силу. То объявляется о возобновлении боевого дежурства стратегической авиации, то о том, что российский флот вновь получит базы в Средиземноморье. Между тем, ситуация в российской армии остается отчаянной, особенно в том, что касается так называемых неуставных отношений. В рубрике «Новый российский патриотизм» об армейских традициях и их месте в государственной идеологии я побеседовал с московским историком, профессором МГИМО, специалистом по дореволюционной истории России Андреем Зубовым. Очень важной составной частью новейшего российского патриотизма является гордость и любование военной мощью и одновременно отсылка неким славным военным российским традициям. Насколько преемственно вот это чувство по отношению к вооруженным силам и как можно сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было до революции?
Естественно, для любого абсолютно народа, тем более народа государственного и немалым государственным прошлым, любить и гордиться своей армией, своими вооруженными силами, поскольку в нашем несовершенном мире, естественно, мускулами народа являются его вооруженные силы. Другое дело, что в нынешней России это чувство искажено во многом еще советского времени, когда естественная необходимость вооруженных сил как защитника Отечества была смешана с идеей мощных вооруженных сил, которые должны все бояться, напираясь на которые режим должен диктовать свою волю практически всему миру. Вот такое отношение к вооруженным силам, как к орудию, которого все боятся, а не к орудию, которое нас защищает, оно отличало, может быть, психологию советского времени и в какой-то степени существует до сих пор. Вот мне кажется, что одна из наших важнейших задач – это изменить, если угодно, градус гордости. Гордиться надо защитником. И тогда, когда политика государства приобретает агрессивный характер, и когда армия используется для этого, в общем-то, общество должно, конечно, говорить всегда очень твердо и нет. Потому что кровь людей, и солдат, и мирных жителей, война сейчас неразделима на фронт и тыл – это никогда не искупаемая, собственно говоря, жертва. Я думаю, создание новой армии – это сложная задача, на самом деле, потому что армия, она всегда стоит на традиции, она всегда стоит на преемстве. Вот суметь перебросить это преемство в старую Россию, суметь даже в этой старой России взять самое лучшее и отказаться от худшего, тоже без идеализации к ней подойти. Вот такая задача стоит перед нашим обществом, перед нашими вооруженными силами, и я думаю, что она-то в конечном счете и позволит создать ситуацию, в которой наше общество сможет, я уже не думаю, гордиться, гордость вообще не лучшее качество человека, но, по крайней мере, любить свои вооруженные силы и надеяться на них.
Андрей Борисович, в идеологии, которая была, в общем-то, официальной идеологией Российской империи, начиная с второй половины царства Николая I, фактически до конца, это идеология, строящаяся на знаменитой триединой формуле «православие, самодержавие, народность», там не было вообще слово об армии и вооруженных силах. То есть армия и вооруженные силы носили несколько инструментальный характер в этой идеологической конструкции. Сейчас ситуация выглядит совсем наоборот. Что же это? Такой идеологический сдвиг, который отражает современную эпоху или наследие Советского Союза?
Я думаю, что это, конечно, наследие Советского Союза. Не будем забывать, что единую формулу определял и создавал граф Уваров, который был, ну, во-первых, гражданским человеком, и, во-вторых, конечно, человеком очень культурным. Он смотрел на то, что самое главное в русском обществе – это действительно вера, это некое преемство культуры, а армия, как совершенно верно сказали, инструментальная вещь, которая защищает общество, защищает его культуру, защищает власть. Кстати говоря, граф Уваров был большим противником агрессивных, великих полуагрессивных действий Николая I, особенно вот, значит, его ввод войск в Венгрию и так далее. За это он, кстати, поплатился и своим местом министра. А для советского периода армия перестала быть инструментальной, потому что более высокие духовные уровни, они были сняты. Не было настоящей веры, не было религиозного чувства. Наоборот, все, что с религией подвергалось гонениям. И именно такая грубая физическая сила, даже как в нацистской Германии, она воспевалась и превозносилась. И, естественно, что является большим выразителем вот грубой физической силы государства, чем армия, да ничто. И поэтому вот это изображение не святого, а изображение силача с играющими мышцами, вот это характерная особенность вообще вот такого советской и нацистской, и итальянской фашистской психологии, что сейчас выглядит и смешно, и противно для большинства людей. Я думаю, что в какой-то степени в этом воспитано наше поколение, поколение людей, которые, ну скажем, пришли в институты в районе конца 60-х годов, и те из нас, кто это не преодолели сознательно, в них это не преодолели верой, в них это осталось до сих пор. Поэтому для очень многих армия – это действительно вот высший образ сил.
Вы говорите о восстановлении неких традиций российской дореволюционной императорской армии. Какие именно традиции вы имеете в виду?
Я говорю даже не о перечислении там каких-то отдельных слов и лозунгов. Здесь речь идет о том, что армия обязательно должна быть преемственной. Она не может начинаться с нуля. Это всегда очень плохо. И поэтому вопрос в том, какую традицию будет продолжать нынешняя армия России. Традицию советской армии или традицию российской армии. Третьего у нас просто нет. Другой традиции у нас нет. В российской армии, в общем-то, положительных моментов было намного больше, чем в советской.
Гостем рубрики «Новый российский патриотизм» сегодня был московский историк, профессор МГИМО, специалист по дореволюционной истории России Андрей Зубов. Завтра в нашей свежей рубрике правозащитник Валентин Гефтер. Вставайте с нами, слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и ближайший 15 минут до конца этого часа нашей программы, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим на следующие очень важные темы. Ну, прежде всего, о мерах безопасности, которые принимаются в московских школах накануне начала учебного года. Так получилось, что в этом году он практически совпадается в Москве, совпадается днем города, поэтому повышенные меры безопасности. И в конце часа, как я уже говорил, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. В Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. Тверской суд Москвы санкционировал сегодня арест экс-главы Руснефти Михаила Гуцериева. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. В священном для шиитов иракском городе Кербела 2 человека погибли и более 10 ранены в результате перестрелок и столкновений. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1.5 месяца. На востоке Афганистана при взрыве погибли 3 военных, НАТО 6 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одно важное событие в России – подготовка к новому учебному году. День знаний в этом году почти совпадает в Москве с Днем города, и городские власти особенно озабочены проблемами безопасности. Все школы, новостройки будут осмотрены милицией, кинологами с собаками. Распоряжение мэра наводит порядок с автопарковкой, приостанавливают все ремонтные работы вблизи школ с 31 августа по 2 сентября. А, собственно, 1 сентября в каждой школе будет дежурить наряд милиции из 2-3 человек, а также сотрудник или экипаж ГИБДД. В новом учебном году в московские школы придут более 1 000 000 детей. Тему продолжит наш корреспондент Вера Володина.
Первый урок во всех московских школах посвятят дню рождения Москвы. Об истории города в младших классах расскажут на уроках чтения, а в старших классах – на уроках литературы. В этом году первоклассников стало больше, сообщили в пресс-службе Департамента образования правительства Москвы. Александр Гаврилов.
Московские школы пойдут более 73 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В местах проведения массовых мероприятий и праздников будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, будут усилены группы сотрудников частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану школ. Кроме этого, в 60% московских школ появятся ручные металлоискатели, которые приобретены на средства частных охранных предприятий, охраняющих эти школы.
Все школьные заведения оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова милиции, оснащены автоматизированными системами противопожарной безопасности. Система видеонаблюдения действует в 50 школах. В целом, по Москве состояние и обеспеченность школ выглядит завидными для других регионов, но внутри Москвы ощутима разница. У окраин вызывает зависть богатство школ центра, а из восточных округов посылают на запад. Им, мол, есть чем похвастать, а у нас все совсем просто. Но одинаково во всех школах числом более 1600 1 сентября в половине 10 начнется школьная линейка. Москва полностью обеспечивает школьников бесплатными учебниками за счет средств города. В этом году куплено 10 миллионов экземпляров, объясняет Александр Гаврилов.
Из них 5 миллионов экземпляров, это учебники 1-6 классов, изготовленных по современной технологии облегченного учебника. Это те учебники, которые разделены на несколько частей по четвертям. Они переплетены в легкую, травмобезопасную, но прочную при этом обложку. Школьный ранец в 3 раза легче, что благотворно повлияет на здоровье детей.
Для московских старшеклассников пока факультативно вводится новый предмет – история религии. Учителя прошли курс переподготовки для преподавания этого предмета по новому учебнику. Средняя зарплата московского учителя, к слову, составляет 17 тысяч рублей. С 1 сентября, как и все бюджетники, они получают прибавку в 25%. С московскими выплатами прибавка будет побольше – 33%. Школ в Москве с 1 сентября стало больше, рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.
В целом, 1 сентября впервые откроют свои двери 10 новых школ, в том числе самая крупная школа в Европе, школа номер 2030, которая построена в Центральном округе, рассчитана более чем на 1100 детей. И она будет реализовывать программы так называемой «Школы будущего», то есть самые современные передовые технологии, которые сегодня существуют.
Всего до конца года будет построено 28 новых школ и 100 детских садов. Отдельная гордость столичного образования – школы для детей с ослабленным здоровьем. где учебный процесс совмещается с лечением и профилактикой индивидуально для каждого ребенка. Таких школ теперь на 100 больше. Больше становится и школ полного дня.
Это школы, в которых дети могут находиться до 7-9 вечера, посещать различные секции, кружки, дополнительно занимаются по предметам, могут делать домашние задания. Но главное, это различные секции и кружки, которые позволяют максимально удовлетворить их потребности в дополнительном образовании. Все услуги, которые предоставляются в рамках школы полного дня, оплачиваются из бюджета города.
В таких школах организовано трехразовое питание, а во всех школах Москвы бесплатное одноразовое питание для учеников начальных классов и двухразовое, независимо от возраста, для детей из социально необеспеченных семей.
В первую очередь это сиротские учреждения, учреждения для детей-инвалидов, детские сады будут за счет средств города получать молочную продукцию в различных ее видах дополнительно. Город выделил дополнительные средства. Эти продукты будут отечественного производства, изготавливаться на одном из предприятий Калужской области, и это продукты будут из натурального, а не восстановленного молока.
Еще Александр Гаврилов рассказал, что электронные школьные карточки освоены в 37 школах города. К 2009 году они будут во всех московских школах. Родители перечисляют на карточку деньги на обеды и потом могут проверять, как ими распоряжается ребенок. С 1 сентября в половине школ Москвы начинается обеденный эксперимент. 45-минутная большая перемена. В 15 школах города начинают изучать японский язык. В метро в первые дни сентября, кроме песен о Москве, будут звучать стихи Агнии Барто в исполнении детей, как поздравление с Днем знаний. Еще одна акция в эти дни состоится в 11-й школе искусств Юго-Западного округа. Она посвящена памяти жертв трагедии в Беслане. После минуты молчания московские школьники отпустят в небо шары с именами 185 погибших детей Бесланской школы. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых разочарованиях американских домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские средства информации сильно надеются, что президентская кампания обернется для них манной небесной. Многие газеты, балансирующие на грани выживания, и телестанции, затянувшие пояса из-за уменьшения поступления рекламной прибыли, которая все больше уходит на интернет, рассчитывают, что увеличившийся на несколько месяцев предвыборный цикл принесет им миллиарды долларов доходов. В этом году первичные партийные выборы начнутся как никогда рано, в январе, и некоторые кандидаты уже инвестируют миллионы в рекламу. Мультимиллионер Митт Ромни, например, малоизвестный широкой аудитории, успел потратить 2 миллиона в первой половине нынешнего года. Средства информации ждут от него еще не одного десятка миллионов рекламных долларов. По подсчетам экспертов, только телевизионные станции заработают на предвыборно-рекламной агитации 3 миллиарда долларов, в 4 раза больше, чем на прошлых президентских выборах. Но эти деньги, скорее всего, дадут некоторым средствам информации лишь передышку в борьбе за выживание. Очередные сексуальные прегрешения известного политика взбудоражили в понедельник Вашингтон. Один из ветеранов Конгресса, 62-летний сенатор-республиканец Ларри Крейг, как выясняется, был арестован 11 июня в Миннесотском аэропорту по обвинению в непристойном поведении. Сенатор, сидя в кабинке общественного туалета, протянул ногу наполовину соседа в манере, которая, согласно полицейскому протоколу, не оставляла сомнений в намерениях Крейга. На беду сенатора в той самой соседней кабинке справлял нужду полицейский. Рассчитывая быстро и без огласки разрешить проблему, сенатор подписал бумагу, признав вину, уплатил штраф и был условно приговорен к году заключения. Как этот эпизод стал достоянием гласности и почему этого не произошло раньше, пока неизвестно. Но в понедельник сенатор Ларри Крейг заявил, что он сожалеет о том, что он согласился признать вину в попыхах, не посоветовавшись со своим адвокатом, что в действительности полиция превратно представила обстоятельства инцидента и его действия. Американских домовладельцев в понедельник ожидала очередная плохая новость. Спрос на дома в июле упал в очередной раз. Предложение недвижимости растет, а цены на жилье снижаются 12-й месяц подряд.
Эксперты предсказывают, что в будущем году цены на дома упадут в среднем на 2%. Впрочем, уже сейчас в некоторых регионах, например, Калифорнии, некогда счастливые владельцы собственности узнали, что их дома могут обесцениться за несколько месяцев на 10-15%. С этим столкнулись, например, жители Inland Empire, внутренней империи, района, совсем недавно застроенного жильем люкс. Слово Владимиру Морозову.
Нельзя сказать, что в империи живут бедняки. 2 года назад семья Шахов купила дом площадью более 350 квадратных метров за 750 тысяч долларов. Приблизительно такой же была тогда цена дома Гордонов и других новоселов. Сейчас они стоят на 200 тысяч меньше. Что случилось? По мнению специалистов, рынок недвижимости перенасыщен, желающих продать дом больше, чем покупателей. Но новоселы из внутренней империи жалуются не на циклическое развитие экономики, а на строящую дома корпорацию Centex. Она, мол, продает и сдает так называемые семейные дома типа люкс, кому попало по заниженным ценам. Эти, кто попало, не стригут траву на участках и не подбирают за собой пивные банки, что еще больше снижает стоимость недвижимости. Но можно понять и корпорацию Centex. Она потратилась на строительство домов, и если их не берут приличные люди, она готова сбыть их черту. Спрос на дома сокращается. Например, компания Toll Brothers, строящая и продающая дома, сообщает, что число людей, которые разрывают контракты о покупке нового жилья, быстро растет, и сегодня оно рекордное за 21 год существования компании. Экономист Джон Димсдейл говорит, что квартальный доход компании Toll Brothers снизился на 150 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. Компания Homelanders перестала принимать заявления на выдачу займов на строительство домов, закрывает свои офисы по всей стране и увольняет 16 тысяч человек. Что делать, если продажи домов снижаются 5 месяцев подряд, а цена уже 12 месяцев? Для того, чтобы оживить рынок недвижимости, Федеральный резервный фонд собирается понизить учетный процент. Федеральный банк понижает процент, чтобы сделать покупку денег дешевле для банков и их клиентов. Это будет правильное решение. Экономист Джулиан Мелвой считает, что проблемы рынка жилья временные. Тоже говорят агенты по продаже недвижимости отчаявшимся гражданам внутренней империи. Рынок жилья должен оправиться. Но сколько лет придется этого ждать?
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как предполагают некоторые аналитики, многим американцам, ставшим домовладельцами в последние 5 лет, скорее всего, придется расстаться со своими домами, поскольку они попросту были им не по карману. Расстаться с частью американской мечты, о которой написано столько песен. «Мой дом» Рэнди Трейдис. My house is no mansion, but it still holds my treasures. Things that will never be sold. There's few things in this world that just can't be measured by money, by silver and gold.
Так завершается вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которая, в свою очередь, завершает этот час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международная. Буквально 0.5 часа тому назад парламент Турции избрал нового президента страны. Им стал Абдулла Гюль. Поговорим об этом, о других интересных темах нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь на волнах. Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».